Говорит Радио Свобода. Вы слушаете, как всегда по субботам, программу «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только для москвичей. 660-1055, абонент «Радио Свобода». И вы можете посылать смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Обо всех событиях прошедшей и предстоящей недели, которая будет тоже очень насыщенная, мы с вами побеседуем, опираясь, естественно, на публикации, на телетрансляции, телеаналитические программы всевозможного рода. Но это все после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями, а их вообще-то немного.
Да, действительно, не скажешь, чтобы такой был обильный калейдоскоп. Вот мы начнем с тенниса, поскольку завершается регулярный сезон ATP. Мужчины играют в Париже на турнире серии Masters. Тут весьма показательные были четвертьфинальные поединки, в которых выбыли, в общем, все игроки, которые уже забронировали себе место в итоговом турнире года в Шанхае. Энди Мюррей, британец, проиграл аргентинцу Давиду Нолбандяну. Швейцарец Роджер Федерер даже не вышел на матч против американца Джеймса Блейка. Испанец Рафаэль Надаль сыграл с Николаем Давыденко, россиянином, первый сет, проиграл 1-6. После этого отказался от продолжения борьбы. Ну, поскольку здесь два человека, уже забронировавшие себе место восьмерки, тут один должен был пройти дальше. Ну и Энди Родик, американец, проиграл французу Жо Вильфриду Цанга. Так что теперь Нолбандян Давыденко и Блейк Цанга. Вот такие полуфиналы. Естественно, Нолбандян, Блейк и Цанга борются за два оставшихся места в восьмерке лучших.
К хоккею российскому 6 матчей были сыграны вчера в континентальной хоккейной лиге. Ну, не к российскому хоккею, уже теперь к интернациональному хоккею. Да. Открытый чемпионат России, второе название этого турнира. По буллитам Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Витязя» 2-1. «Северсталь» уступила дома «Авангарду» 1-4. С таким же счетом минские «Динамовцы» на своем льду взяли верх над хоккеистами «Нефтехимика». Московские «Динамовцы» выиграли у гостей из «Лады» 4-3. «Спартак» взял верх над «Трактором» 4-0. «ЦСКА» также дома и также одержал победу над «Салаватом Юлаевым» 5-4.
А что касается футбола, то тут можем сказать несколько слов про соперника Санкт-Петербургского «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов, борисовский клуб «Батэ», который в пятый раз, и причем в третий подряд, стал чемпионом Белоруссии. Перенесенный ранее матч у команды «Торпедо Жодина», «Батэ» выиграл со счетом 2-1 и за два тура до конца чемпионата стал недосягаем для конкурентов.
Ну и самые свежие новости мы получаем из Северной Америки. Там состоялись два матча чемпионата национальной хоккейной лиги. Чикаго выиграл у Далласа 5-2, а Ванкувер по буллитам у Анахайма 7-6. Эта встреча примечательна тем, что хоккеисты обеих команд пробили после того, как основное время завершилось в ничью 6-6, 26 буллитов. Ну и в итоге по буллитам 2-1, так сказать, выиграл Ванкувер и с общим счетом 7-6 одержал победу в этом матче.
Оказывается, и в НХЛ не забивают столько буллитов. Даже тогда в континентальной хоккейной лиге как-то лучше с этим дело обстоит, потому что очень часто матчи по буллитам завершаются буллитами, и там 6, 7, 8, не больше 9 я пока видел.
То есть остались достойные вратари еще в НХЛ.
Ну, им непривычно, они же не так давно перешли на эти буллиты. Раньше-то играли овертаймы до бесконечности.
Да, вот новостей, видите, немного, но даже их хочется обсудить, потому что вот что касается тенниса, то там проблема теперь в том, что Федерер говорит, что он сможет играть в итоговом турнире, а Надаль под сомнением, у него что-то с коленом. А если не будут, конечно, играть первые и вторые ракетки, то первые и вторые ракетки, то вообще, конечно, будет турнир восьми такой не очень интересный. И вот еще примечательно, всю мировую прессу обошло интервью с Рафаэлем Надалем, который удивительную вещь сказал вот для меня, когда говорит такой мастер, он говорит, я все равно не чувствую себя первой ракеткой мира.
В тени Федерера остаюсь.
Да, все равно, вот у меня такое ощущение, говорит Рафаэль Надаль, что первая ракетка все-таки Федерер. А ведь Надаль уже давно сместил, ну, я не знаю, месяца 2-3, наверное, он как, даже, может быть, больше, да, как он первая ракетка.
Да.
Вот. И, кроме того, независимо от итогов этого турнира, оставшегося вот турнира 8 сильнейших теннисистов сезона, он все равно завершит год первой ракеткой. Но, ну, представляете, вот скромность...
Федерер завершил 5 лет первой ракеткой, так что еще года 4 все равно Надаль будет оставаться в его тени.
Да, ну, просто человек когда так говорит, вот же в чем дело. Сколько мы слышали интервью от более близких российским болельщикам теннисистов, я первый был там 2 недели, предположим. В общем, ну, не знаю, мне почему-то очень показалось это интервью таким скромным, интересным и даже, я бы сказал, трогательным каким-то.
А ведь Надалю еще предстоит участие в матче, в финальном матче Кубка Дэвиса за сборную Испании.
Ну вот, а у него что-то вот с коленом. Поэтому и первый сет так вот он все время, ну, почти что хромал.
В этом, к сожалению, нет ничего нового. К концу года уже далеко не все теннисисты остаются в строю. Ну, вот какой-то же был один из недавних. А, по-моему, Налбандян, когда выиграл... сколько, 2 года назад он выиграл?
У Федерера в финале.
Или в прошлом году он выиграл. Ну, какой-то тоже попал-то туда 9-м, что ли. Ну, в смысле, резервным игроком он туда попал.
Да,
ну,
да. И выиграл.
В 5 партиях выиграл решающий матч.
Да, когда там 3, что ли, было запасных, приехали туда. Ну, в общем, ну, а что делать? На износ профессор Лидов, выступая у нас, говорил уже, но он не первый, кто сказал.
Что Надаль как раз в предыдущем интервью, который сейчас тоже все вспоминают в связи с вот этим последним, он же говорил о том, что вот на харде, как придешь в раздевалку, да, у него там было такое, картинку даже нарисовал, и смотришь, и у всех что-то после игры на харде. У нас кто-то дозвонился.
Да, я Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот, как вам, наверное, хорошо известно, 4 ноября будет праздник не только для всех русских людей, с чем я вас и поздравляю, но и стартует в Москве крупный международный турнир по бадминтону.
Так.
Если вы знаете.
Нет, я не знал, честно признаюсь.
Да, вот ну тогда мой вопрос несколько, может быть, не знаю. Но я не так давно узнал, что президентом Национальной федерации по бадминтону является Сергей Шахрай.
Да, было такое, было.
Помощник Ельцина.
Да.
Так вот, он мечтает на этом турнире утереть азиатам нос. Вот именно в таком стиле он так и говорит публично.
Так.
А вот каковы шансы у нас в этом случае?
Александр, ну посмотрим, уже не так долго ждать. Я единственное хотел бы внести вот в вашу, ну, одну такую совсем небольшую поправку. Вы сказали, что 4 ноября это праздник для всех русских людей. А мне кажется,
не
что... Да, не только русских, для россиян вообще, потому что это же...
Нет, я бы хотел бы, чтобы тут как раз в сторону россиян не уходилось, потому что это... размывается все. А вот именно русский, ведь это же не только человек русской национальности. Здесь и тот человек, который думает по-русски, болеет за Россию. Вот это тот русский. Он может быть и несколько другой национальности.
Да. Потому что, ну как же тогда?
А вот россиянин, это что-то советское, это вообще что-то размытое такое, вообще непонятное.
Ну, в общем, вопрос терминологии. Короче, для всех, кто...
Для всех, кто народное единство признает.
Да.
Давайте мы сейчас буквально на полминуты прервемся и потом продолжим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся ответ к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт» и...
Ну и можем продолжить тему, которую начал Александр. В смысле, раз он спрашивал про бадминтон, то, значит, можно ему объяснить. кое-что. Значит, с 4 по 9 ноября, может быть, все слушатели, по крайней мере, московские, захотят посетить в универсальном спортивном зале «Дружба», будет турнир, этап Кубка мира, называется Russian Open 2008. Да, ну, значит, открытый чемпионат России. Ну, просто интересно к вопросу о том, как надо утереть нос азиатам. Значит, под первыми номерами на московском турнире посеяны в мужской одиночной категории Дики Пальяма, Голландия, в женской одиночной категории Пихунянь, Франция, да. В мужской парной категории Виталий Дуркин, Александр Николаенко, Россия, в женской парной категории Нина Веслова, Валерия Сорокина, Россия, а в миксте Батист Карем, Лора Шоне, Франция.
Так, а ну, где же азиатский?
А, значит, где азиатский? Открываю мировой рейтинг, читаю. Ну, тут я не знаю, все, что хочешь, можно читать. Вы что хотите? Женские пары. Китай, 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 Корея на четвертом месте, Тайвань на пятом. Миксы. Китай, Китай, Индонезия, Индонезия, Китай, Англия на пятом месте в мировом рейтинге. В мужском одиночном Китай, Малайзия, Китай, Китай, пятый датчанин. Женский Китай, 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 Китай. Нет, и пятая француженка. То есть по четыре позиции во всех рейтингах занимают, ну, китайцы, Индонезия, Тайвань. Да, вот в одном месте Южная Корея.
И они не приезжают.
Они, видимо, не приезжают, ну, раз посеяны под первыми номерами, значит, другие. Значит, утереть нос будет очень легко.
Конечно.
Ну, может быть, Шахрай имел в виду, что утрут нос по части прекрасной организации.
А, ну, это само
может быть,
собой.
Там, ну, а что? Они больше уделяют внимание игре и меньше организации.
Да, по Шахраю надо будет дочитаться, естественно, за что-то.
Ну, да.
Ну, в общем...
За деньги спонсоров, по-видимому.
Пусть все надежды будут сочетаться. И не все будут услышаны, и все будут довольны. А Анатолий Сергеевич из Москвы.
День.
Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Вы знаете, вот я, когда появился впервые Федерер у нас на Кубке Кремля,
так.
Еще Кафельников играл, я сразу, вот у меня мысль возникла, что это скорее на фоне наших игроков, я так подумал, что это будет, конечно, выдающийся игрок, так он и стал. А вот у меня вопрос, и когда Надаль появился, он появился просто как звезда. Да. А вот у меня такой вопрос, вот играл Кафельников, были у него блестящие матчи иногда. Сафин тоже, ну, правда, его на один матч порой не хватало долго, но все равно стал первой ракеткой мира. Давиденко играл хорошо, Турсунов подавал надежды. Почему, вот, проанализируйте, пожалуйста, почему наши теннисисты не держат так долго форму, ну, не могут они вот так стабильно играть, как Федерер, Надаль. Вот почему такой срыв такие? И были подающие надежды у нас многие теннисисты, и они как-то незаменно сошли куда-то, в общем-то, во вторые ряды, а чуть ли не в третьи.
Анатолий Сергеевич, ну тут, понимаете, как проанализировать? Мы можем только поделиться своими наблюдениями, своими впечатлениями и ощущениями, я бы так сказал. Потому что никто, конечно, четкого вам ответа на этот вопрос не даст. Вот мы сейчас втроем, поскольку действительно следим за мировым теннисом, каждый свое какое-то суждение выскажет. Вот мое, например, мнение сводится к тому, что они, российские теннисисты, очень быстро ну, задирают, что ли, нос, если так можно выразиться.
Пресыщаются.
Да, и Шамиль Торпищев, к сожалению, не способствует тому, чтобы их опустить на землю, а из каких-то своих соображений, я думаю, что он понимает все хорошо, но из каких-то своих соображений приподнимает их особенно. Вот я помню замечательно, когда он сказал, что Михаил Южный ничуть не хуже Надаля. Или вот тренер Южного же, Сопкин, как-то сказал, но он потом признался, он говорит, ну, если американцы считают, что Родик у них будет там первым номером, то, значит, плохие дела в американском теннисе. Вот мое суждение сводится к тому, что не хватает трезвой самооценки, и поэтому долго они не держатся. Ну, вот какие-то у вас, наверное, тоже соображения есть?
Ну, говоря об элите, мы подразумеваем 3-4 российских теннисистов, не более. Кафельников, Сафин, ну, Южный отчасти, да. Турсунов, он в десятку никогда не входил, собственно говоря.
Ну, Давыденко все-таки, он уже долго держится.
Кафельников, да. Сафин и Давыденко. И все. А вспоминая, предположим, американских теннисистов последнего десятилетия, мы назовем, наверное, фамилии 5, по меньшей мере, -7, наверное, начиная с Сампраса.
Да.
Правда, они уже завершили выступление, да. Но Кафельников тоже закончил выступление. Поэтому тут нельзя говорить о тенденции какой-то там или что-то еще. Это частные случаи, всего-навсего нескольких персонажей. А что касается новых имен, то вот как Хуан Мартин Дель Потро в этом году выстрелил, аргентинец, то вот в будущем сезоне ожидается восхождение еще одной звезды, японец Кей Нисикори, ему всего 18 лет, вот в будущем сезоне, судя по всему, этот теннисист добьется немалых успехов.
Но есть еще и такая геополитическая теория, я слышал от какого-то, ну, от какого-то тренера иностранного, даже не помню уже кому, что, кто говорил, что вот... выходцы из Восточной Европы, вот часто у них, ну, проблема, так сказать, в изначальной, ну, как сказать, бедности, что ли, необустроенности, в общем, люди стремятся к большим заработкам высоким, и когда добиваются этого, то как-то уже спортивная сторона отходит на второй план, но уже кажется, что вот говорилось про белорусов, допустим, про Макса Мирного, что вроде бы как бы он очень талантливый, но в какой-то момент перестал расти, потому что уже, ну вот, вот добился чего-то, вышел на этот уровень, и, ну и хорошо, и успокоился.
То есть обеспечил материальное благосостояние.
Да, и вот это про многих, там, не знаю, про какого-нибудь Маркоса Багдатиса там говорится, предположим, тоже куда-то взлетел, ну а что, все ждут, ждут. Ну, правда, травмы там у него, конечно, были. Ну, в общем, здесь много можно чего говорить, ну, все
умное
так и говорят
слово.
По чуть-чуть,
да. Умное слово есть, менталитет. Вот, наверное, такой менталитет, Анатолий Сергеевич.
Да. Ну, вот надо проверить тогда сербов на менталитет.
Да, 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 совершенно. На вшивости Джоковича проверили, Иванович и Янкович.
Да, ну, проверим. Пока еще Джокович, наверное, не превзошел Кафельникова, допустим.
Ну, конечно, ну, два турнира большого шлема еще не выиграл, один выиграл.
Ну, вот, уже, ну, посмотрим просто, как говорится, по дистанции.
Да, да, да.
Кто-то нам позвонил еще.
Да, Станислав на связи.
Москвич. Добрый день. Добрый. Сразу несколько мнений. Я, во-первых, всех поздравляю с приближающим праздником. Во-вторых, меня потрясла смерть Валентина Бубукина. Да. Дальше я хочу рассказать о хоккее. На одном из матчей дымовые шашки пустили. Но
да,
ведь там...
Динамовцы, да.
Но
да.
Это что, там вытяжки не предусмотрены? Ведь, например, мотоспорт в закрытом помещении, там ведь предусмотрено. Дальше теперь про буллиты. Значит, ничьей быть теперь не должно. Если пробивать много буллитов, ведь только один игрок вправе пробивать. Или,
нет,
или
там
в отличие...
может, в отличие
там от... будут бить и бить пока по кругу. Ну, да. В футболе да. Тоже один, но если уже вся команда пробила, начинает по второму.
Ну, в хоккее понятно. Даже, по-моему, раньше может повторяться. Ну, неважно. Да, Станислав, да, значит, вот...
А почему еще... нельзя из да? хоккея теперь попробовать так же в футболе, чтобы ничьих быть не должно?
Ой, Станислав, это уже пробовали.
30... И же баскетбол, волейбол, там да. Тоже ведь не предусмотрено.
Да. Ну, в футболе...
Футбол этим и прекрасен, что тут предусмотрено ничьи.
Да, ну, иногда приходится по пенальти решать, когда на вылет играют.
А то так потом дойдем, и в шахматах не будут ничьих, они будут в Чапаева, что ли, бить там.
Ну, блиц играют, это тоже иногда решается.
А в теннисе сделаем
ничью. Нет, ну, партия же ничья. В партии ничья ж бывает.
Станислав, это все как бы не так затронуло, как то, что, вы говорите, вас потрясла вот смерть Валентина Борисовича Бубукина. Но дело в том, что эта неделя была вообще такой тяжелой. Скончался буквально в течение 5-6 дней это произошло. Сперва Владимир Щегольков в Киеве, потом Владимир Савдунин, легендарный футболист, в понедельник, он 27 числа, а через день вот Валентин Бубукин. И просто, раз уж вы затронули эту тему, Станислав, я скажу вам и всем слушателям, что мы следующую передачу посвятим как раз публикациям и рассказам об этих ушедших из жизни игроках, и заодно, конечно, и каких-то других вспомним, с кем они играли. У нас будет такой час памяти, если можно. Мы пригласим вот Леонида Элина, который близко был знаком вот со всеми конкретными, вот, о которых я сейчас сказал, и футболистами, и просто вот действительно о них подробно расскажем. Сейчас кто у нас на связи?
Александр Николаевич.
Александр Николаевич, да, здравствуйте.
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 Я хотел вот вернуться к первому вопросу товарища, который сказал по поводу на Малой арене, когда произошел после первого периода...
задымление, да-да-да.
Я в курсе дела, потому что я знаю, как там, в кавычках, работает кондиция. Там она вообще не работает.
Это на Малой арене, да?
Одну минуточку. Я расскажу всем спортивным комментаторам и власти, что там происходит. Там во время Олимпиады установили кондиционеры, но не самые Олимпиады не работают. И там нету службы. И когда вот этот дым стоял столбом, Там да. просто двери на улице открыли. А кондиция там, она как не работала, не работает. Но оборудование там есть. Потому что это частная организация Алешина, он деньги туда не вкладывает. Это первое. Второе. Да. Теперь они решили по-другому, как это делается в РАСУ. Гестапо. Теперь они решили обыскивать. Вчера показали эпизод, когда женщину обыскивали, она протестовала. А как же насчет прав человека? И неужели они думают, за 500 рублей станет там очередь ходить на хоккей вот на эту арену? Там просто безобразие. И в этом в первую очередь власть спортивная, вот эта Алешина, вот эта власть Лужников, она и виновата. Надо деньги вкладывать на оборудование. А чтобы контролировать, как там происходит, надо учиться в Канаде. В общем, там много безобразия, и если они решили с одной крайности в другую устроить гестапо, обыскивать, конечно, народ туда не пойдет. Спасибо за внимание.
Александр Николаевич, спасибо вам, во-первых, за такой подробный ответ. Меня вот что заинтересовало, значит, выходят кондиционеры, были установлены там в 1980 году. Естественно, за 28 лет, конечно, если даже они хоть когда-то работали, то сейчас, естественно, уже не работают. И правильно, действительно, владельцы, раз уж Алешин все это, ну, я не знаю, приватизировал, да, захватил, может, какие-то другие еще глаголы употребить, то он должен нести тогда ответственность за это. А не тут, конечно, нехорошо, когда проносят и помещение еще это.
Но... Так каким образом можно принести файеры, если милиция досматривает чуть ли не до нижнего белья,
пардон? Да это непонятно, везде да. проносят и проносят.
И с собаками и прочее.
Давайте, Сергей из Москвы, успеем выслушать за минутку?
Сергей? Сергей, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
За последние две недели Фетисов стал сенатором так. от Приморского края в Совете Федерации так. и председателем Совета директоров КХЛ.
Так.
Она же Газпромлига, так называемая.
Да-да.
Да, но ситуация-то в том, что первое заявление его было о том, чтобы расширить КХЛ за счет Кореи и Китая. Замечательное заявление. А второе его заявление было о том, что он начинает уже лоббировать интересы Луча Владивостокского и Амура Хабаровского в том, чтобы оставить эти команды.
Да, и расширить премьер-лигу до 18
команд. Расширить. Ну, бред же вообще.
Конечно.
Да, вместо того, чтобы помочь этим дилетантам из КХЛ заняться проведением соревнований, ну, 13-го человек умирает на руках врачей, Подольске. 16-го «Спартак» с «Нефтехимиком» играет, опять же, без скорой помощи в Нижнекамске. Вы знаете об этом?
Нет, мы этого не знали. Хорошо, да. что вы сообщили.
В октябре да. Писали, что «Нефтехимик» оштрафован на 300 тысяч.
А, да-да-да-да-да, совершенно да. верно, правильно.
Ну, хорошо.
Вообще чудеса.
Ну, Сергей, да, поняли вас. Просто мы должны сейчас уже будем прерваться. Если вы еще что-то хотели интересное, подобное рассказать, то или дождитесь, или перезвоните, ладно? Мы вернемся в эфир сразу после сводки новостей. А сейчас я вам просто напомню, что в 18.07 сегодня слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Там тема такая, что вообще затронет почти каждого. Что такое наша пенсия? Представляете, тема какая? Я, например, буду слушать с огромным интересом.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой получил подтверждение об отзыве ею ходатайства о помиловании на имя президента России. В интервью радио «Эхо Москвы» адвокат Руслан Смакаев заявил, что получил ответ на соответствующий запрос от администрации больницы для осужденных. В Гудермесском районе Чечни минувшей ночью был обстрелян блокпост батальона «Восток». В результате ранения получил один военнослужащий. На Украине с 1 ноября прекращено вещание в кабельных сетях 4 российских телеканалов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в черный список Национального совета по телевидению и радиовещанию попали Первый канал, Всемирная сеть, РЕН-ТВ, РТР «Планета» и ТВЦ «Международный». На востоке Афганистана за последние два дня в боях уничтожено 25 талибов. Об этом сообщило командование войск США. Одна из главных операций международных сил восточной провинции Кунар была направлена против лидера Аль-Каиды в этом регионе. Командующий британскими силами специального назначения в Афганистане подал в отставку. Как сообщил представитель Министерства обороны, майор Себастьян Морли принял это решение по личным причинам. Пакистанские власти заявляют, что в результате землетрясения, которое произошло в среду в провинции Белуджистан, без крова остались около 75 тысяч человек, число погибших достигло 215. Ливия выплатила 1,5 миллиарда долларов в фонд компенсации для родственников жертв терактов, организованных в 80-е годы ливийскими спецслужбами. Об этом сообщил Госдепартамент США. Малайзия подтвердила свое решение признать независимость Косово. Об этом заявил министр иностранных дел Малайзии Раис Ятим. В свою очередь, Сербия потребовала, чтобы малайзийский посол покинул страну.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Виктор Розов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. А слушаем мы Сергея, который терпеливо ждал, пока новости.
Спасибо.
Да, Сергей?
Да, спасибо. И ситуация ведь такая, что в российском футболе во втором дивизионе инспектор и судьи не начнут игру тогда, когда нет ни скорой помощи, ни... машины пожарные. Да. А здесь люди играют спокойно, нет скорой помощи. Играют. Вообще фантастика какая. Вместо того, чтобы заняться проведением соревнований, он начинает лоббировать интересы там своего Дальнего Востока и Китая, и Кореи в КХЛ.
Ну, отработать должен, раз он там сенатор теперь.
Да, да, да. Он, он должен. Ну, апофеозом газовая атака, конечно, на малой спортивной арене. Двухгодичной давности случай в Уфе их ничему не научил.
А вот. Там что было, напомните, пожалуйста.
Ну, на игре трактор Салават, шашка тоже была брошена.
А,
ну, там, благо, через час выветрили как-то этот дым и все, провели игру. Но здесь эти сараи-то, построенные в 80-м году, вот, не предусмотрены же вытяжки-то. Вот поэтому и пришлось переносить игру.
Понятно.
Дикий случай просто.
Да.
Ты не предусмотришь, но все-таки, ну, мало ли, что можно в обычном таком здании построить, но нельзя же рассчитывать, там, я не знаю, на взрыв атомной бомбы, ну, ты ничего там не предусмотришь, правильно? Ну, и здесь, видимо, не предполагалось, что потребуется такая вытяжка.
Ну, как Александр Николаевич сказал, что вообще не работает даже кондиционер. Ясно. В общем, хорошо, что, по крайней мере, болельщики, любители спорта не безразличны к происходящему.
Ну, естественно, эта тема, она тут всех, вот и Александр из Сызрани тоже на этот счет пишут, ну и причем такой вывод делает. Похоже, России обеспечена новая волна массовых отъездов талантливых тренеров и хоккеистов.
Ну вот,
если такое будет твориться регулярно, ну,
вот я тут читал очень большая статья, просто не могу, я в двух словах ее перескажу, читать же невозможно, что в Омске, вот с «Авангардом», там вообще связана история коррупции с железнодорожными войсками, расположенными вот в Омской области. Там как-то фиктивно хоккеистов записывали туда, чтобы они отслужили, они там даже не появлялись, и поэтому «Авангард» какие-то взятки давал там генералам и полковникам, там трех генералов и трех полковников уже немедленно уволили из армии, я там уж не знаю, как это делается, на пенсии или куда-то их
отправили. Запас.
Ну, в общем, уволили всех. И еще какие-то полковники под следствием сейчас. То есть... Там что-то такое тут с этим хоккеем вообще неладно. Этот «Авангард» же, он же принадлежит какой-то из компаний Абрамовича. Ну и, видимо, чтобы хоккеисты там отслужили в армии и, в общем, никуда их из команды не забирали. Они вот их фиктивно зачисляли в эти железнодорожные войска. И, в частности, почему пошло расследование? Оказывается, Черепанов, вот погибший мальчик, он считался, что он там в войсках. А его без разрешения, в общем, ну, никто его там не видел и не знал. В общем, короче, просто что-то с этой континентальной хоккейной лигой так поспешили ее создать. В общем, все как-то ненормально. Ну, «Ягра» за какие-то гигантские деньги в этот «Авангард» привезли. Ну, еще требуется многое, наверное, что надо сделать. А сразу начали надувать щеки, вот когда хоккейный матч смотришь, все время по телевидению реклама. Мы лучше НХЛ, мы догоним НХЛ. И даже как-то стыдно это слышать, например, из уст Ягра или там Яшина. Ну, или там
Ягра еще как раз на сей счет не распространяется.
Как раз слово, да. Как хоккейная лига превзойдет, я уверен, через несколько лет
НХЛ. Коллеги, это бизнес, все нормально. Промоушен, пиар, да. И какие еще есть слова.
Ну вот Александр Николаевич и Сергей, и Александр из Сызрани абсолютно правы в том, что уж если вы это сделали, и такие деньги вложены, то уж наладьте хоть заботу о здоровье спортсменов. Ну а как еще быть? Я единственное, что могу сказать, что вот когда эта задымленность была, то там советовались с игроками, по крайней мере. Можете играть или не можете? Хоть спросили, а то бы взяли и решили, нет, играйте. Игроки все сказали, что невозможно тут играть, дышать же невозможно. Кто ты у нас еще на связи?
Да, еще один Сергей, но уже из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я со странным праздником 4 числа это поздравлять не буду. Как-то вот 7 понимаю, там можно по-разному относиться. Но это 4, это, по-моему, уже достояние психиатрии. А вот вопрос у меня такой. Что вот вы думаете в связи с этим обвалом финансовым? Немного вот успокоиться, вот эти вот перестанут эти пальцы веером там вот с этими с бредовыми проектами. Вот у нас это вот разрушенный действующий стадион, он сейчас уже, так сказать, в 4 раза, по-моему, с половиной уже обходится дороже.
Да,
ну
да.
И там странные эти зимние игры. Вот мне вот приятель приехал из Сочи, говорит, там уже, говорит, начали, говорит, там остров намывать там это. Немножко вот это вот прекратится там. Все же десятки вот, буквально вот я могу там вот недалеко от меня. Там есть недостроенные эти спортивные сооружения, которые там, где там 10 миллионов не хватает, причем рублей они могут найти. И вот это вот эти миллиардные страшные проекты.
Сергей, ну это что же мы можем сказать? Ну, мне тоже кажется все это несколько диким. Особенно вот у нас же как раз в выступлении Роберта Воскевичана в экономическом его анализе прозвучало, с моей точки зрения, вообще какое-то удивительное, вопиющее про российское строительство. Там, правда, не шла речь о спортивном строительстве. Оказывается, километр дороги, вот 4-е кольцо хотят сделать в Москве, километр дороги во сколько-то раз?
Нет, стоит столько же, сколько километр тоннеля под Ла-Маншем.
Да, ну представляете, тоннель под Ла-Маншем, такое сооружение, вот как раз нам довелось там проехать один раз, даже два, туда и обратно. Вот. И километр стоит вот сколько километров дороги 4-го кольца в Москве. Ну а что стадион, который вот «Зенит» собирается построить, там, я не знаю, по-моему, в 10 раз, что ли, дороже стадиона «Аякс-арены» этой, да, в Амстердаме, который был построен просто на пустом месте и со всеми коммуникациями, вокруг там чуть ли не полгорода, еще целый район городской возник. И все за те же деньги, что называется. Так что, ну, что тут скажешь. Вопрос о Фетисове, потом я вернусь, да?
Да, это вот я тоже как-то задумался. Мы всегда можем наблюдать, вот, что с людьми делается, когда их перебрасывают из одного участка там, на другой. Фетисов вроде бы нормально в ряде случаев его деятельность на...
Был конструктивен,
по-моему. На посту вот, главы вот этого агентства в ряде случаев вызывал уважение там, и поддержку всяческую, когда там вел борьбу с федерацией. Но особенно, конечно, по части хоккея, где,
да,
где понимал, что к чему. Но теперь футбол вдруг.
И вот это, конечно, сразу... благодаря нашему... Все. Ведь за всем не уследишь. Вот благодаря нашему слушателю, господину Кудлину из Малаховки, он нам периодически присылается, ну, с некоторым, конечно, естественно, опозданием, пока почта, да. И вот он сейчас присылается. Слал, такая заметка была, оказывается, в газете «Коммерсант», номер 184, он, наверное, даже страничку указал. Заголовок этой заметки: «Вячеслав Фетисов пригрозил судом Леониду Тягачеву». И дальше, ну, я все читать, естественно, не буду, но смысл в том, что на официальном сайте Федерального агентства физкультуры и спорта, ныне уже расформированном, которое было накануне расформировано, появилась информация о том, что президенту Олимпийского комитета России Леониду Тягачеву грозит судебное разбирательство. Оказывается, Леонид Тягачев в ответ на критику Фетисова по части спортивной после Олимпиады, когда он и Фетисова критиковал, и Мутко, то есть Фетисов критиковал Тягачева и Мутко за незнание и непонимание спорта. Так вот, тут, значит, этот Тягачев, что вот в этом агентстве там какие-то деньги растрачены, не исполнен федеральный бюджет и так далее, и так далее. А акт проверки исполнения федерального закона и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2007 год подтвердил, что все правильно, никаких вообще нарушений нет. Фетисовское это самое агентство работало нормально. И газета «Коммерсант», цитируя и те высказывания Тягачева, и высказывания, то есть из акта проверки исполнения федерального закона, цитируя какие-то пункты, говорят о том, что Фетисов имеет полное право подать в суд на Леонида Тягачева за вот такое оскорбление, что значит, якобы он деньги
перетратил. Сейчас некогда, сейчас надо судьбу луча решить.
Да-да-да. Ну, чиновники любой ценой цепляются за власть, поэтому там все меры хороши.
И Амура, да. Кто сейчас у нас на связи?
КХЛ присоединить там.
Ну, кстати, абсурдные шаги не только российские чиновники допускают. Возьмем последнее решение сеньора Грандоне, допустим, о назначении Марадоны. Возможно, назначение Марадоны одним из
главных. Вроде уже тренеров. Говорят, что он сейчас, как главный тренер, приедет просматривать игроков, играющих в Англии. Ну, это, конечно, да, странно, ладно.
Хорошо, слушаем Романа из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, Роман.
Добрый день. Знаете, мой вопрос будет касаться освещения спортивных событий в средствах массовой информации. Знаете, вот телевизора редко удается смотреть, в основном слушаю радио. И вот слушаешь, и, понимаете, одни и те же новости повторяются. Они касаются исключительно вот успехов наших спортсменов, да, российских. Так. И вот такой вакуум информационный создается, если вот... Раньше, знаете, вот вспоминаются 90-е годы, да, вот то время, когда я, например, в школе учился, вот были передачи Гомельского, да, о баскетболе на втором канале, да, и вот как-то интерес повышался, вот одноклассники сразу начинали гореть глаза, играть в баскетбол, сразу эти все звезды НБА. Пусть это НБА, да, это вот не наши, да, звезды, но все равно как бы равнялись на лучшее. Видели это шоу, которое демонстрировалось в стиле экрана, и старались равняться вот на этих звезд. Сейчас вот этого нет, понимаете? Как-то у наших СМИ немножко, наверное, ну как вот мое мнение, что, наверное, не получается создать вот образ... Или плохо получается создать образ вот наших спортсменов звезд, чтобы молодежь тянулась за ними. А вот те звезды зарубежные, мы сейчас, получается, ну, основная масса, да, особенно вот те, кто не имеет, ну, не имеет возможности следить за спортивными трансляциями вот на спутниковом телевидении, да, то есть, ну, главным образом, зрители из регионов, да, российских. Да. Вот. Они просто, понимаете, вот оторваны от этого всего. И...
Роман.
Получается, вот сейчас закончу.
Да, пожалуйста.
Да, что вот как бы создается вакуум, вот этот вот НХЛ, НБА уже не так, да, ушли на
второй план. Ну, отторгнули, да, это оттолкнули от себя, да.
Да, мы оттолкнули это от себя, этих передач нет больше. А вот что новое, оно как-то, знаете, на общественное сознание молодежи не очень сильно воздействует. Вот это, опять, недостаток работы СМИ, да, формирование вот этих образов, да, вот то, что говорили, пиар, промоушен,
понятно, да. Роман.
Идея, да, ясна.
Идея ваша ясна. И дело в том, что мы в передачах на Радио Свобода, в частности, вот, которые вы сейчас слушаете, «Час прессы спорт», по воскресеньям в программе «Прессинг», мы неоднократно, разные авторы, разные эксперты, неоднократно об этом говорили, что сейчас тележурналисты и пишущие журналисты восприняли свою миссию не совсем так, как она вообще всегда существо, как должна была бы быть у профессионалов. Только вот, ну, сплошь и рядом ты слышишь, там, какое соревнование прошло. Россиянка там такая-то заняла 4-е место. Все, кто занял 1-е и 3, даже не говорят. Или россиянка такая-то заняла 3-е место. Кто занял 1-е, 2-е, или россияне, или российский клуб, или какая-то команда. Ну, как будто вот правильно сказал один слушатель, вот он нам звонил, я просто помню это, не знаю, может быть, год назад он это сказал, но я прекрасно помню, он говорит, что российские телевидения и газеты, они не пишут о соревнованиях спортивных, они рассказывают о том, как российские спортсмены в этих соревнованиях участвовали. Ну, поэтому про НБА и НХЛ. Что тут говорят? Ну, про НХЛ иногда, кстати, говорят, кто-то забил сколько-то шайб из россиян.
Нет, ну, вы знаете, тут это... Я недавно в «Спортэкспрессе» прочитал там какую колонку там одного хоккейного обозревателя, не помню фамилии, значит, который сказал: «Ура!» В общем, суть была в том, что он дико радовался переменам, наступившим в его жизни, что вот началась КХЛ, и он наконец-то будет освещать КХЛ, а не эту опостылевшую НХЛ, где он вынужден что-то там все время писать, как там наши или чего-то. В общем, дескать, объяснил в своих заметках, что ну это такое вообще... Так,
эпохальное событие.
Что да? Вот это НХЛ, это вообще такое безобразие, такое никому не нужное, низкосортное такое, что вот только когда вот наши там можно как-то привлечь, а вообще, ну, слава богу, я этой всей ерундой больше заниматься не буду, и теперь я на КХЛ сосредоточусь.
Еще вот. Не хватает, допустим, еще стишка. Кто глядит на нас с экрана? Два хоккейных хулигана, да. Два хоккейных паразита, Фил и Тони Эспозито.
Вот именно. А насчет того, как показывать, просто я тут обзавелся спутником там очередным телепакетом, и там есть канал, который показывает американский спорт. Бейсбол, американский футбол, НХЛ. Я вот не могу себя никак назвать большим поклонником хоккея, мягко говоря. А НХЛ-то вообще крайне редко интересуюсь. Но просто когда натыкаешься на трансляцию, ты смотришь трансляцию хоккейного матча, ну как, я не знаю, какой-то спектакль, как концерт, я не знаю, как там все показывают, какая там картинка, какая там графика, какая там режиссер, что это Аркадий Ратнер может часами рассказывать. И потом ты натыкаешься на российскую трансляцию, которых сейчас миллион, но они, по-моему, только могут оттолкнуть. Вот показывает канал «Спорт» изо дня в день, с утра до вечера, этот хоккей, по-моему, все эти трансляции могут только оттолкнуть. Когда ты смотришь там какой-то пятнистый лед с какими-то проплешинами, как свет не пойми как установлен. В общем, ну какая-то ерунда. Никакой картинки нет, ничего нет, и это может только сыграть отрицательную роль. Вот как пропагандируют спорт? Ну как, я не знаю, ну над биатлоном там, как все думали, как сделать телевизионным биатлон, да, сколько там работали лучшие умы. Телевизионные там такие, и, ну, естественно, придумывали и более зрелищные разные виды гонок. Правильно? Да. Тоже и программа менялась, и все это вместе было. Как там, я не знаю, ну, есть какие-то вещи. Снукер, вот как хорошо стало показывать, когда цветное телевидение появилось.
Ну, кто на Первом канале озабочен спортом, спортивными трансляциями?
Нет.
Ну, о чем мы говорим?
Никто нигде.
Шансов-то никаких, естественно, пока нынешнее руководство Первого канала.
Вот Роман, который звонил из Ростова-на-Дону, вот натолкнул нас на вот эти все размышления. Роман, мы вашу точку зрения поняли, полностью с ней согласны, но сделать ни вы, ни мы все равно ничего не можем. Мы можем только вот сокрушаться и вот так делиться впечатлениями отрицательными либо положительными.
А вот, кстати, футболисты сборной России могут повлиять. Например, Широков поделился своими откровениями. Дескать, во время чемпионата Европы вся почти команда России выступила против того, чтобы Гусев комментировал матч «Россия-Голландия».
Так.
И действительно так и получилось.
Обиделись. За то, что он их покритиковал в первом матче.
Обиделись, не важно. Но повлияли на ситуацию, правильно?
Ну, повлияли дурацким образом. Нет. Проиграли 0-3, 1-4, а потом проиграли 0-3.
Но он объясняет это другим. Он объясняет тем, что якобы гусевские трансляции не фартовые для сборной России.
Нет, но на это повлиять очень хорошо. Вся команда футболистов на одного комментатора
навалилась, да.
Да. С помощью начальников там задушить это конечно, гениально.
Повлияли, да.
Это причем, вот так и могут. Россия обычно так и влияют.
Они могут сколько угодно говорить про везение-невезение. Что значит везение-невезение? Когда вы выиграли у Голландии, то выиграли. Когда проиграли Испании, то проиграли. Причем тут комментатор. А он как раз поступил очень правильно, с моей точки зрения, когда раскритиковал их, и они выводов-то на самом деле никаких не сделали. Это сейчас все раздувают этот успех там. Но испанцам как проиграли в первом матче, по-моему, 1-4, да? А во втором 0-3. Ну и что? Выводов-то не сделали, Гусева отстранили, вместо того, чтобы сделать выводы и сыграть получше. Ну это... Влияние такое, я понял. Дмитрий очень хорошо, так сказать.
Да, молодцы. Вот.
От абстрактного.
Вот
то
так
есть,
они
от
влияют,
обратного да. Подчеркнул эту тему. Кто у нас сейчас?
Ну, еще успеем, тоже... да, парочку звонков выслушать. Первый Анатолий из Карелии у нас.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий.
А мне кажется, диагноз всему этому абсурду вот вынес ныне покойный Александр Абдулов в фильме «Гений». Помните, когда он смотрит в бинокль, как бежит вся эта и едет милиция за ракетой, он говорит: «Страна непуганных идиотов».
Вот. Ну, так это не его фраза. Это же фраза Ильфа, Ильфа из «Записных книжек».
Да. Извиняюсь. Да. И, а я бы хотел сказать вот что еще. Вот знаете, я смотрел матч Германия-Россия на немецком канале ZDF, а у меня сын смотрел на первом канале. И я думал, у меня галлюцинация началась, потому что когда я зашел на кухню, посмотрел, наши футболисты бежали налево, вдруг на другом телевизоре уже бегут направо. Я пригляделся, не могу ничего понять. Смотрю, значит, реклама. Немецкая реклама, там идут, ну, всякие, значит, там, Toyota, Fuji, там всякие, ну, знаете, эти фирмы европейские. А на российском телевидении показывают, значит, водка на бруньках, пиво, там различные, там, Газпром, и вот такая вот всякая билиберда. Вот.
Ну, Анатолий, укажу на
это. Нет, это же специально делается, поэтому они с разных трибун.
Вот я
Они снимают с разных сторон. Здесь, с одной стороны, немецкая реклама, на нее смотрит немецкая камера, ну да.
Не, ну, понимаете, они снимают той камерой, которая, вот, допустим, наши ворота находятся с левой стороны, ну, а посмотришь по немецкому каналу, ну, у них...
Это же и тревог, да.
Но они стоят на разных трибунах стадиона, друг напротив друга.
Да.
Да, Анатолий.
Хотел бы вас спросить еще, скажите, пожалуйста, а с чем связано, может быть, вы знаете, перенос, значит, Хасим Рахман будет биться теперь, значит, с Кличко, а Александр Поветкин по каким-то причинам отказался, что ли, говорили?
Травма у него, он получил травму на тренировке, и какую-то такую непростую. Я даже знаю, что вот Виталий Кличко какой-то даже там, типа, ну, соболезнование, не то слово, ну, в общем, как-то высказал такое сожаление, сочувствие, что вот Поветкин получил травму.
Спасибо, больше не буду занимать.
Ну, теперь, да, Евгения успеваем еще. Евгений из Воронежа послушать.
Здравствуйте. Вы сейчас работаете все вместе. Значит, о спорте, который вы видели в репортаже западных сторон, американских, там, английских, канадских, это Виасат Спорт.
Да.
Идет по кабельному телевидению.
Но я понял, я не хотел рекламировать канал.
И футбол, и бокс, все что угодно.
Да.
Ну, да.
Понятно.
Евгений, я просто хотел, чтобы меня никто не упрекал в том, что я тут рекламирую кого-то. Просто сказал какой-то канал.
Да, ну, понятно.
Раз это вы сказали.
А вы тоже смотрите, да?
Да, тоже.
Ну, вам нравится?
Очень нравится.
Конечно, красота вообще смотреть. А бейсбол-то как красиво смотреть.
Очень. Приятные и отличные репортажи.
Вот, может быть,
и
Роман...
И картинка, и цвет, все классно.
Евгений, это значит, у вас в Воронеже, да?
По кабельному.
А, вот если бы в Ростове, тогда Роман бы тоже имел возможность смотреть.
Это по кабельному.
Ну, понятно.
Понятно. Спасибо, Евгений, за эту информацию. Спасибо.
Ну, все, давайте тогда уже, наконец, пейджеры читать, потому что тут... Вот, наконец-то к предстоящему матчу обращают нас Борис. Такие игры, как сегодня между Спартаком и армейцами, придают величие и торжественность всему нашему футболу. Это настоящий праздник для зрителей, дай бог, чтобы он продолжался всегда. Борис, он же еще впереди, а как же узнать, вдруг это оказывается скучно и неинтересно. Не дай бог, конечно, но все равно.
Ну, там вроде уже и полстадиона будет даже заполнено.
Больше, порядка 60 тысяч билетов, вроде бы, да.
Так. В Лужниках-то, я думаю, да, много. Вот. Так, Сергей Митрофанов очень озабочен. Как будем возвращать шахматную корону? Имеется в виду, я кричал, вы что ж там обалдели? Уронили шахматный престиж. Почему Медведев не уговорит Каспарова вернуться в шахматы? Вопрос риторический.
Да, не хотел.
Серж спрашивает, правда, что Протасов заложил совесть за серебряную бутсу еще при СССР?
Да, правда.
Правда, да. Так,
это кто спрашивает?
Серж, сколько... А, ну опять Сергей Митрофанов спрашивает. Сколько зарабатывают рядовые спортсмены, профессионалы, мастера спорта? Сколько их сейчас в России?
Сколько мастеров спорта?
Так просто не ответишь, конечно.
Да, в каком виде спорта?
Единственное, что в целом... Ну, рядовые, что значит рядовые? Если они играют, например, в футбол даже во втором или там в третьем дивизионе, то зарабатывают, поверьте, вполне нормально. Больше, чем... Мы все.
Так, недавно Юрий Сивидов сказал, что Спартаку под силу обыграть ЦСКА сегодня. А как вы считаете, Андрей, спасибо?
Ну, а что это изменит, собственно говоря? Под силу, допустим.
Под силу, а почему? Силу, когда играют две команды, всегда...
Кому-то под силу.
Ну, вы же знаем, что же, например, ну вот Батэ не проиграл Ювентусу, не проиграл Зениту. Меня вот очень интересует как раз на следующей неделе ответный матч будет Батэ-Зенит.
Я думаю, что «Зениту» под силу обыграть «Батэ».
Да, а «Батэ» под силу «Зениту».
Так что вот, можно ли пригласить Юрия Александровича, спрашивает Андрей из поселка Красная Горбатка. Ну, периодически мы же его привлекаем к нашим
программам. Конечно, он неоднократно у нас в программах выступал.
А вот Александр насчет этого, мы когда про теннис говорили, про менталитет. Он говорит, действительно, менталитет. Испокон века русский крестьянин пару-тройку погожих месяцев работал в поле, как каторжный, потом долгую зиму отдыхал и набирался сил. Так сложился национальный характер. Мы можем делать невероятные вещи, но недолго.
Понятно.
К теннисистам.
Понятно.
Ну, может быть и так, да. И тут, в общем... Ну, собственно, что? Вот Станислав тут спрашивает, стадион «Динамо» снесут или будут реконструировать? Ну, вот это...
Да, это большой вопрос.
На этот вопрос все пытаются ответить уже лет 16, по-моему, да? В 92-м году первый проект вот этот датский какой-то появился.
Да, ну, сейчас...
Но последние слухи такие, что реконструкции не будет.
Вот никакой, я сходил на стадион, тут героически пошел на матч «Динамо-ЦСКА», и вот там тоже понаслушался, что вроде бы уже и денег чего-то нет, и вроде никто никого и не выселяет. Там, ну, все, я имею в виду, что вот люди, работники на стадионе, все как-то сидели уже на чемоданах, вот-вот, там стадион закрывает, их куда-то переселяют. Тут последние, тут мне рассказывали, прихожу я там, один коллега рассказывает, они что-то уже сидят, уже и не на чемоданах вроде, и вроде и не будут нас выселять.
Распаковали чемоданы.
Да, и, в общем,
с «Динамо» вообще загадочная история, конечно, продать дани за 30 миллионов евро одного игрока за какую-то сумасшедшую цену, за которую можно купить, там, я не знаю, трех-пятерых знаменитых зарубежных профессионалов, продать за огромные деньги и не иметь вообще ни копейки в результате. На скамейке два защитника. То есть выходит на поле...
Вообще всего
в команде два защитника.
И при этом никто не снимает задачи занять третье место.
Да, ну вот это «Динамо» какая-то вообще анекдотичная история. Возглавляет Степашин, возглавляет попечительский совет, говорит про какие-то там деньги бесконечно. Денег никаких нет. А какой стадион? А стадион опять сумасшедший. Деньги потребует. Вот как почему-то вот наша жизнь сейчас так складывается, что все время разговор идет про деньги. Видимо, потому что у кого-то их слишком много, а у кого-то их совсем нет.
Сейчас как раз и время такое вообще. Кризис, братцы. Вокруг.
Кризис, братцы, кризис, на чем мы и завершаем нашу программу в надежде на то, что кризис все-таки когда-нибудь закончится. Вели сегодня программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Мы с вами встретимся, естественно, завтра в программе «Прессинг», как всегда. Но ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что в 14 часов... Ну, после, естественно, новостей, будет программа «Поверх барьеров». Там очень интересные темы. Еврейская музыка, передача о возрождении клезмерской музыки. Я не знаю, что это такое. Незрячие музыканты. Как воспринимают цвет, свет, звук, запах незрячие люди. И мои любимые пластинки с берлинским журналистом беседы и музыкантом Юрием Векслером.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни участников митинга перекрыли главную магистраль города.
Визит проводится в рамках дискуссии в парламентской ассамблее о событиях в августе.
Вячеслав Бобров должен был вернуться домой. 7 октября он пропал из воинской части.
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться.
Более 1000 врачей не вышли на работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.